Чтобы искомое нами сознание смысла жизни было ясным и глубоким, мы должны сначала отдать себе отчет в необходимых предположениях всякого сознания. С одной стороны, материалом нашего сознания служат разнообразные психологические переживания, ощущения, впечатления, чувствования. С другой стороны, как уже было выяснено, самый акт сознания выражается в отнесении всего этого психологического материала к чему-то общезначимому и постольку сверхпсихологическому к смыслу. Этот сверхпсихологический смысл и есть основное необходимое предположение всякого сознания как такового. Раньше всякого конкретного сознания, раньше всякого усилия, которое я делаю, чтобы сознать что-либо, я предполагаю, что те переживания, которые я стремлюсь осознать, имеют какой-то объективный смысл и постольку могут быть выражены в форме общезначимой мысли. Всякий акт моего сознания предполагает как свое искомое мысль, действительную за пределами всякого субъективного мышления, содержание сознания, действительное за пределами всякого индивидуального психологического сознания. Или есть эта общезначимая мысль, или все наше мышление – сплошная иллюзия, или всякое сознание есть бред, обман, или же есть какое-то сверхиндивидуальное, сверхпсихологическое содержание сознания, которое составляет подлинный его смысл. Самое слово «сознание» означает некоторый сложный акт духа, в котором психическое переживание восполняется чем-то сознаваемым. Это что-то и есть сверхпсихический элемент сознания, его объективный смысл, к которому я отношу мои психические переживания. Надо раз навсегда отрешиться от той ложной психологической теории, которая утверждает, будто в сознании мы имеем дело только с состоянием нашей психики. Если бы это было верно, у нас не было бы сознания. Если бы вся моя духовная жизнь исчерпывалась измененными психическими состояниями, я не мог бы возвышаться над ними, иначе говоря, я не мог бы сознавать их. Сознание наше больше всех своих изменчивых состояний именно потому, что оно на самом деле поднимается над нами и относит их к чему-то сверхпсихическому, что носит название смысла. Присмотримся внимательно к сущности этого сверхпсихического элемента сознания, и мы ясно увидим, в чем его отличие от состояний сознания. Одно его свойство – всеобщность – уже было указано раньше. Смотрящие вдаль на берегу реки, несомненно, видят и переживают эту даль по-разному. Между ними могут быть дальнозоркие, близорукие, дальтонисты, люди с тонким слухом или глухие, стало быть, состояние сознания у них различные. И тем не менее смысл их переживаний, пароход идет вниз по течению, один и тот же. Он обладает свойством всеобщности и безусловности, он обязателен для каждого. К этому присоединяется другая существенная особенность смысла. В отличие от состояний сознания, изменчивых и текучих, смысл по существу неизменен и неподвижен. В состояниях сознания наблюдателей на берегу реки в вышеприведенном примере каждый миг отличается от всех предыдущих и последующих. Нарастает дым, то беловатый, то черный, нарастают и меняются звуки, судно, плывущее и приближающееся, то скрывается за лесистыми линиями извилистых берегов, то вновь показывается, но как бы ни менялась картина, ее общий смысл, пароход идет вниз по течению, остается один и тот же, как бы ни была изменчива картина или событие, которое мы наблюдаем, смысл наблюдаемого всегда сверхвременен, всегда облечен в форму вечности. Вышеописанная картина может отойти в далекое прошлое, смысл ее от этого не меняется. Все равно виденное мною и другими на берегу реки и по прошествии бесконечной серии лет будет означать то же самое. Пароход идет вниз по течению. Неизменен, конечно, не самый факт, неизменна истина, выражающая смысл этого факта. И каким бы текучим и приходящим ни был тот или другой факт, у него всегда есть свой неизменный смысл или, что тоже, своя неизменная истина. Мы уже говорили, что без отнесения к смыслу нет сознания, что «сознать» значит «осмыслить». Теперь мы видим, что «сознать» значит подняться над временем, мало того, поднять на сверхвременную высоту сознаваемое, каким бы текучим и приходящим оно ни было. Общий закон всего, что во времени выражается известным изречением Гераклита «все течет». Едва мы назвали вещь, как она уже изменилась и как будто утратила свое тождество. На этом основании, как известно, последователи и продолжатели Гераклита признавали невозможным произносить о вещах какие-либо суждения, ибо раз нет неизменного, тождественного с собою подлежащего, всякое сказуемое о таком подлежащем тотчас по произнесении или даже в самый момент произнесения должно оказаться ложью, так как подлежащее уже изменилось». Заблуждение этого построенного на учении Гераклита софизма заключается в смешении факта и его смысла. Именно отсюда выводится ошибочное заключение, будто изменчивость факта исключает неизменность его смысла или неизменность истины об этом факте. На самом деле, как бы ни был изменчив факт, эта изменчивость не исключает возможности суждения о нем, потому что суждение относится к сверхвременному смыслу изменчивого. По Гераклиту нельзя дважды искупаться в одной и той же реке, потому что та река, в которой я купался раньше, уже протекла, и через секунду мы имеем уже не ту прежнюю, а другую реку. Точнее говоря, нельзя даже искупаться в одной и той же реке однажды, ибо река не остается ни одной секунды одной и той же. Того пребывающего сущего, которое мы называем рекою, вообще нет вовсе». Ошибка этого гераклитового рассуждения заключается в том, что слово «река» выражает собою не какие-либо уносимые течением капли, струи или изменчивые состояния, а некоторый неизменный смысл всей этой текучей серии состояний. Река остается рекой, какие бы струи в ней ни протекали, и в какие бы цвета, в зависимости от погоды и времени дня, эти струи не окрашивались. Ибо это слово «река» выражает собой что-то отвоеванное сознанием у времени, который неприходящий и неизменный смысл чего-то текущего. Ибо это слово «река» выражает собой что-то отвоеванное сознанием у времени, некоторый неприходящий и неизменный смысл чего-то текущего. Это же развлечение текущей действительности от ее смысла дает нам ключ к разрешению другого знаменитого софизма древности – касающегося проблемы движения. Элеец Зенон, как известно, отрицал реальность движения и в доказательство указывал на невозможность помыслить движение без противоречий. Если мы попытаемся, например, выразить в терминах мысли движения летящей стрелы, то мы должны мыслить ее сразу и движущейся, и покоящейся. Она должна и двигаться, и вместе с тем пребывать в каждой точке, через которую она проходит. Но если она движется, то она ни в какой точке не может пребывать, если же она где-либо пребывает, то она не движется. Видимость противоречия объясняется именно указанным выше смешением реального процесса, который представляет собой непрерывные изменения, и неподвижного смысла этого процесса. В картине летящей стрелы есть, несомненно, сочетание движения и покоя, но нет того внутреннего логического противоречия, которое смущает Зенона. Ибо предикаты движения и покой тут относятся к различным субъектам. Движение стрелы не прерывается покоем ни в одной точке и совершается непрерывно. Но мысль, судящая об этом движении и воспроизводящая линию полета стрелы, покоится как во всей этой линии в ее целом, так и в каждой отдельной ее точке – ибо для этой мысли все эти точки связываются общим, неизменным смыслом, который выражается словом «движение». Как бы ни было изменчиво то, о чем мы мыслим, истина об этом меняющемся неизменна. И мыслить ее значит и для нас приобщаться мыслью к вечному покою. Движение есть сплошное, непрерывное изменение, но вечен и неподвижен тот смысл, в котором мы его осознаем. Под данным определенным движением, разумеется, всегда одно и то же. Причем между этой неподвижностью смысла и подвижностью того, что им выражается, нет никакого противоречия. Ошибка Зенона нередко повторяется и в наши дни. Еще недавно Бергсон, не заметивший этой ошибки, вывел из приведенной только что аргументации древнего философа заключение, будто наша мысль, оперирующая неподвижными общими понятиями, по тому самому не в состоянии воссоздать непрерывности реального процесса, реального движения. В действительности дело обстоит как раз наоборот. Мы отдаем себе ясный отчет в непрерывности реального процесса. И эта мысль о непрерывности движения доступна нашему уму именно вследствие того, что для него все точки движения и все моменты времени, в течение коего оно совершается, связаны в интуиции смысла сверхвременного и потому не могущего быть прерванным во времени. Если бы мы могли мыслить все моменты движения не иначе, как один за другим –